То есть в 20-х годах, в конце 19 века, тема церкви стояла настолько остро, что это заставляло священномученика нашего Илариона и высказывать свое мнение. И поэтому вот сегодня люди думающие, те, кто, во всяком случае, должны пасти стадо Христово, они вот, по-моему, вот этими трудами вот все должны быть вооружены, понимаете, вот, потому что это там полное учение о церкви. Ну, какие вопросы, казалось бы, могут возникнуть вот, по отношению к церкви? Кто вот как понимает церковь? Что такое церковь? Как она состоит? Из чего она состоит? Вот, ну, скажите мне, вот, ну, церковь... Да.
Как соединить церковь Тела Христова и церковь
Мать?
Да. Вот, такая...
Ну, да, это выражение, кстати, вот, по-моему, святители Филареты, принадлежит кому церковь, не мать, тому Бог, не отец. Да. Вот. Ну, как... А от кого взял тело-то Христос? Ну, знаете, у нас сказать, вот, должен вам сказать, что Бог – существо бесполое. Потому что Он есть Дух, понимаете, на мужской вот именно взятие начала, потому что первосвященник – это все-таки мужчина, понимаете, да? И поэтому... Это же аллегорические выражения, допустим, будем говорить. Тело Христово, принадлежащее Христу, то есть видимая его часть Христа. И с другой стороны, вот как мать, но мать, потому что мы питаемся от церкви, правда же, да? Мы питаемся от церкви, то есть мы имеем от нее питание. Мы имеем от нее жизнь, как от матери, от церкви, мы имеем от нее питание, потому что вот всегда, произнося, может, беседы со своей огласительной, с крещаемыми, всегда обращаю на это внимание, что крещение – это только даже не рождение, это зачатие, понимаете, да? Вот. А церковь-мать, если плод не будет питаться от своей матери, понимаете, вот, то он будет не развиваться, он кто будет? Он будет выкидыш, да и все, он будет духовно недоразвитый, понимаете, вот. В этом смысле мы понимаем церковь как питательницу и как рождающую нас, понимаете, да? Вот это аллегория, может быть, церкви, вот. Женского начала в Боге нет, понимаете, женского начала. Мы же говорили сама ереси, как вот там София, премудрость Божия, пытались софисты поставить, как вот женское начало ввести в церковь, значит, вот понятие Троицы, вернее, ввести, как вот четвертое начало. А здесь чисто аллегория, здесь, значит, вот церковь как тело, то есть неотъемлемая часть Христа, понимаете, снабжающаяся кровью Его. А как мать это, так кто питает и рождает, вот так вот надо понимать, вот. Но, вы знаете, вот еще что хочу вам сказать, что еще очень важно нам изучать историю церковную. Ну, кто насколько может, может, там будем так маленько. Мы уже остановились на апостольском веке, а сейчас мне хочется, знаете, вот на ересях мы с вами останавливались когда-нибудь, в первых ересях, появляющихся в христианском ересе, останавливались, понимаете, на гностицизме останавливались, понимаете. Вот. Значит, еще хочу вам сказать, значит, вот очень важно сегодня, вот, даже, знаете, вот люди меня спрашивали, вот доклад прозвучал на Святом Макаревских чтениях, там, одного иеромонаха, ну, люди, наверное, неправильно поняли маленько, понимаете, там им показалось, что священник противопоставил Ветхий и Новый Завет, то есть, как бы, Ветхий Завет это когда-то был, а Новый Завет это новое творение, понимаете, новое что-то, появившееся в мире. И поэтому вас предостеречь от этого хочу, что Господь пришел не отменить закон и исполнить, тем более пророчество о нем содержится в Ветхом Завете. И хотел бы сказать о ереси, которая существовала в первые века христианства, называлась маркионизм. Был такой Маркион, это был, значит, сыном синопского епископа он, Маркион. Знаете, когда он ересь свою стал излагать, то отец его проклял, то есть предал анафеме, но этот человек был богатый, деятельный. И он, вот, построил свою проповедь на противопоставление Ветхого и Нового Завета. То есть он сказал, Ветхий Завет – это Бог иудеев, а Новый Завет – это, значит, христианство. То есть не надо их смешивать в одно, это все разные вещи. И составил такой труд антиевангелие, значит, как свое антиевангелие, которое он назвал антитеза, то есть вот противо, как бы, не противовес, нет. Противоречие оно называется. Противоречие. То есть потом, значит, дошло до того, что из Евангелия остается только Евангелие от Луки, часть посланий апостола Павла, только все, что он посчитал, что оно принадлежит тому мнению, которое он имел. Вот, и создал, еще, знаете, очень важное вот такое для нас понятие, мы о церкви говорим, он создал антицерковь. То есть это была первая попытка создать антицерковь. Такие попытки уже были, конечно, в языческом мире, когда появилось христианство, там культ Митры вытащили вот так и сказали, что это предшествие Христа, потому что много в обрядовой части было очень похоже в митраизме, значит, вот, и Митра как бы тоже такой сын приходящий, понятие, но это более солнце такое, чем Христос. И вот пытались этим культом языческим вытеснить христианство, то есть митраизм. Вот. Но это языческие, чисто языческие попытки, которые не касались Священного Писания. А здесь вот первым он создает, наверное, самым первым создает антицерковь, то есть организацию, которая очень похожа как бы на церковь, но и противостоит. И поэтому надо всегда помнить, какими признаками обладает церковь истинная. Вот это вопрос, конечно, очень сложный, понимаете, какими признаками должна обладать церковь истинная. Вот вам задаю этот вопрос. Какие признаки церкви вы можете назвать? Принадлежит она церкви христианской, соборной, или она не принадлежит? А то, что запутает нас, правда, уведет куда-нибудь в сторону. Вот. Давайте с вами поговорим. Потому что многие люди, вот, знаете, вот у меня недавно разговор состоялся в крестилке. Человек пришел там, и с ним сопровождающий, который собрался быть его крестным. Но он принадлежит, сказали, церковь Христа. Понимаете, есть такое новое образование, такое церковь Христа. И достаточно очень много так, ну немного, но слава Богу, человеку так вот, слава Богу, отнесся нормально. Мы говорили о церкви, вот, что это не церковь. Вот. А сегодня многие такие объединения, все называют себя церковью, понимаете, все церкви. Поэтому, значит, давайте вот с вами попробуем определиться в тех признаках, которыми должна обладать церковь истинная. Потому что мы с вами, произнося символ веры, говорим слова «верую». Церковь, единую, святую, апостольскую, соборную церковь. Вот. Маленькую подсказку вам даю. Какими должна признаками обладать церковь, если церковь Христовая на самом деле, церковь православная, церковь апостольская? Ну давайте, да. Сколько таинств? 9. Почему 9? Какие 9? 7. Ну давайте 7. 7 таинств у нас. Не, простите, оговорился. Просто человек. Мы не тоже придираемся. Так, ну, то есть таинство является, значит, вот одним из признаков церкви, да? Вот. То есть этим утверждением мы отметаем что сразу? Те церкви, будем говорить, но церковью раньше называлось всякое объединение человеческое, которое не имеет всех семи таинств. Кто это не имеет всех семи таинств? Ну, вы достаточно, наверное, не очень знакомы, наверное, с сегодняшним сектантским миром, да? Вот. Ну, давайте с вами сразу всех отвергнем. Все протестантские секты мы отвергнем, понимаете? Потому что там нет таинства покаяния, да? Таинства покаяния нет. Ну, какие-то там вещи такие они совершают, обрядовые, как бы похожие на какие-то таинства, но крещение, вот, допустим, у них у баптистов все одно крещение только и все, понимаете, то есть все протестантские секты, они попадают туда, то есть присутствие таинств. Вот. Ну, ладно, пока это оставим, хорошо, потом будем еще укрупнять. Значит, следующим признаком, каким церковь должна обладать? Да, во главе Христос. То есть это мы сразу как бы этим отвергаем католичество, да, или как? То есть если он называет себя Папа Римский главой церкви, то это что-то не то, да? Или нет? Да. Давайте еще какой-то найдем признак. Что Богородица? Как они не признают? Они все признают из этого. Ну, она простой была человек.
Она не имеет Христа. Христу можно поклоняться, воплотиться, например, так говорят. А матери уже не так.
Ну да. Но они противоречат Евангелию, где Матерь Божия говорит, отныне ублажат меня все роды. Вот. То есть все меня будут восхвалять. Вот. значит, ну, а мы касаемся пока, вот отделим почитание, обрядовую сторону. Вот, значит, таинство, глава Церкви Христос. Следующее, что вы можете сказать? Поклонение Кресту, да? Христу. Да, то есть поклонение видимым каким-то святыням. Но этого нет в Священном Писании. Ну что? Это уже не полемический диалог, это скорее напористость такая. Давайте с вами все-таки пока остановимся на главных признаках, которые все-таки мы должны всегда с вами прослеживать. Это значит таинство, глава Церкви Христос, еще что? Значит, мы не так скажем, может быть, а скажем о том, что учение церковное сохранилось в полноте, да, от тех времен и не было искажено. То есть в истинной церкви, если она называет себя апостольской, все-таки учение церковное искажению подлежать не должно, да. То есть оно должно быть полностью передано, воспринято, и ничего нового, или можно что-то новое добавлять? Но церковь же должна развиваться, прогрессировать как-то, нет? Ну понятно. Хорошо. Ну то есть мы должны хотя бы хранить, как апостол говорит нам в своем послании, храните то, в чем научены, то стойте в том, в чем научены. То есть неподвижность предполагает нам не то, чтобы мы развивали там учение, или что-то придумали, фантазировали, или каждый по-своему что-то там начинал говорить. То есть должно сохраняться учение церковное. На самом деле, если вот через первые века даже посмотреть, смотрите, ученик апостола Иоанна Богослова, священномученик Поликарп Смирский, да, пострадал, да. Потом, значит, ученик Поликарпа кто? Ириней Леонский, который составил первый символ веры. Первый символ веры принадлежит Иринею Леонскому, изложение символа веры. За Иринеем Леонским идет Ипполит Римский, который ученик, значит, Иринея Леонского. То есть от человека к человеку непосредственно. Ученики, понимаете, ученики из рук в руки, учение передается. Потом отцы в семье Вселенских соборов, которые учили, вернее, боролись с ересями, как мы говорили, не того, как учили наши отцы, понимаете. То есть они боролись не с нововведениями, боролись не с тем, что было, существовало когда-то в церковном мире. То есть учение, таинство и что еще? И главенство в церкви, да, то есть главенство принадлежит Христу. Вот это является основных из главных таких вот признаков истинной церкви. Так, а действительно таинство или нет, так разберемся с вами. Когда действительно таинство, понимаете, может таинство совершается, ничего не происходит? Вот вопросы сложные, конечно, задаю, простите, для восприятия. Не для того задаю, чтобы вас смутить или как-то там, а чтобы мы с вами поговорили. Понимаете, может, вид таинства есть, а действия нет, может, благодати нет. Что является, значит, основополагающим, определяющим действие истинного действия таинства? То есть преемственность священства, да, с одной стороны, да? Преемственность священства. То есть для всех, для совершения всех таинств что нужно в первую очередь? Законный священник, да, нужен он? Вот сколько там долларов-то мы договаривались положить на стол? Ага, большую копилку. Хорошо, заведем. Можно в шапку пока складывать. Так, значит, давайте с вами определимся. То есть законное священство, а закон он рукоположен или нет? Вот еще я говорю, вот хорошо. Прибавление еще. Вот. Значит, вот а за кого закон рукоположен или нет? Вот все. Правда же, мы остановились или нет? А вдруг попался еретик какой на полпути? У Нестория, допустим, патриарх вот был. Он был вообще еретиком, понимаете, вот несторианство ввел. А он взял да рукоположил кого-нибудь, они встали, вклинились там в среду. Надо следить. Нет. Нет, ну смотрите, вот мы имеем, значит, вот и простите, я просто вопрос на самом деле не когда-то вас взволнует, потому что об этом говорится. Вот. На самом деле мы говорим о преемственности священства, с одной стороны, вот правильный вопрос был сказан, значит, то есть преемственность священства, включая епископов, конечно, включая священство, всю полноту церковную. То есть законное священство законно совершает таинство. Это мы еще в Ветхом Завете видим, потому что что возмутило Илью пророка? То, что стало ставиться священство из народа, то есть священство незаконное. Незаконное, не то, которое Господь пас в род левитов, значит, а незаконное священство, то есть оно не может совершать таинство. За что Саул лишается, значит, своего, значит, вот благодати, благословения Божьего. За что он лишается? За что, что он не дождался пророка перед своей битвой, положился на себя и сам принес жертву, которую не надо было ему совершать, да? То есть все Писание Ветхого Завета нам показывает о законности священства, оно говорит нам. Но мы вот получили такое законное священство, будем говорить, от апостола. То есть он, они рукоположили своих учеников. От них пошла цепочка, а вдруг в середине этой цепочки возник еретик какой-нибудь. Или вообще человек греховной жизни. Вот он.
Если рукоположил законно, то личность человека не влияет на.
Вот это вот самое, вот это правильно, это определение очень важное, понимаете? Пока, значит, вот смотрите, вот это, значит, можно, как сказать, иллюстрировать святыми отцами, но я вам скажу, вы поверьте мне на слово, что преемственность этого высказывания существует в церкви почти всегда. Пока человек действующий не осужден как еретик и не отвлечен от церкви, понимаете, соборным решением или еще чем-нибудь, понимаете, вот да, то посредством его пребывания какого-то в церкви, таинство оно совершается. Он сам не получает, понимаете, он не получает того, что, значит, он должен получить. То есть, знаете, если человек недостойно совершает таинство Евхаристии, допустим, священником, я уж такие вещи, конечно, вам буду говорить, то он сам не причащается. Хотя он причащается внешне, понимаете, хотя он, значит, что-то там это, он не причащается, понимаете. А если люди по вере ждут, то люди причастятся. Понимаете, да? Потому что действующий, значит, архиерей и действователь церковный, это Господь сам, понимаете, он совершитель. Конечно, молитва праведника много может, сказано, и мы знаем, что те же самые таинства, которые совершали, допустим, в требы, мы совершаем грешники, значит, совершал святой праведный Иоанн Кронштадтский, одним давалось, другим меньше давалось, значит, ну, значит, все-таки нам говорит, святые отцы нам говорят, вот Иоанн Лестничник, когда пишет о тщеславии, он говорит, если по твоей молитве с кем-то что-то случилось доброе, да, то это не по твоей молитве, а по его вере. То есть с самого начала, понимаете, вот, просто святой праведный Иоанн Кронштадтский мог такую веру возбудить в человеке, именно благодатью, которая присутствовала в нем, что человек этот становится способен воспринять, понимаете, дар, способен воспринять таинство. Вот. А Господь всегда изобильно дает благодать, понимаете. То есть главная мысль, которую я хочу сегодня вам вот сказать еще, что недостоинство священника, его личные грехи, понимаете, тайное его пребывание в какой-то ереси, может быть, тайное пребывание, пока оно не обличено, пока человек самвона не говорит, ересь не излагает, понимаете, вот, оно не лишает возможности верующего получить таинство. Потому что верующий человек, он не следователь, он не должен исследовать там чьи-то грехи, пороки, понимаете, он не должен исследовать что-то там тайное, что человек совершает. Он в доверии находится к Богу, понимаете, он в церкви. Другое дело, когда, значит, вот грех этот, грех ереси будет обличен, более того, человек отлучен, или он будет, значит, находиться под запрещением, или он будет находиться еще под каким-то большим лишением священства, понимаете, вот, то в этом случае верующий, конечно, не может уже у него причащаться. Я не говорю об этом, что он не знает, я говорю, когда он знает, понимаете, вот, да, вот. То есть, когда мы знаем, вот даже вот святые отцы нас предупреждали, правило апостольское, и святых отцов об этом говорит, что когда самвона, епископ, будет произносить ересь и склонять к ней, значит, остальных прихожан, то человек вправе не слушаться такого епископа. Понимаете, да? Такие случаи были в истории церкви. И потом, когда выносилось соборное определение, эти люди, значит, оправдывались, как на самом деле правильно поступать. То есть они проявляли неповиновение в этом случае. Понимаете, когда ересь становится явной, когда она осуждена, когда этот человек отделен от церкви. То есть обязательно соборное определение или определение, значит, еще чего-нибудь такое должно по этому поводу быть, как ереси. Но на основании, понимаете, вот, Священного Писания святых отцов, предания Церкви. Потому что мы с вами говорили всегда, что истинный признак предания церковного, истинного предания, но в чем состоит, что оно ни в коей мере не может противоречить Священному Писанию. Понимаете? То есть, единственный грех, когда искажает человек вероучение. Потому что, знаете, вот всякий епископ, который приходит для того, чтобы стать епископом перед своей хиротонией, братья епископы, значит, которые его спрашивают, ты как веруешь? То есть он должен полностью, значит, исповедовать веру, объяснить, как он верует. То есть правильность его веры, правильность его мировоззрения, оно дает возможность совершить над ним таинство. Понимаете? Почему вся церковь вот перед евхаристическим каноном поет? Почему, знаете, вообще вот называется литургия? Почему называется литургия? Вы знаете перевод слова литургия? Ну, конечно, знают наши преподаватели, особенно. Вот. Литургия, что это такое? Общественное служение. Понимаете, да? То есть служение, которое принадлежит всей церкви. И поэтому, когда совершается таинство церкви, евхаристический канон, мы присутствуем в храме, как прихожане, значит, мы не, может быть, там мы на клиросе не стоим, мы не в алтаре, мы еще где-нибудь, но мы соборное служение, понимаете, наша молитва общая, она дает, значит, совершаться таинству церкви, понимаете, вот. Поэтому каждый раз, когда это совершается, вся церковь, опять же, исповедует свою веру, поем, помните, веру в единого Бога Отца, то есть исповедуем веру перед совершением самой важной части от Божественной литургии евхаристического канона, когда происходит преосуществление даров. То есть начинается символ веры, кончается чем? Ну, да, можно так расширить. Отче наш, чем касается. Вот, то есть получается, что вот исповедание веры, истинное исповедание веры, оно является основополагающим. И когда человек, значит, будет не соответствовать символу веры и нарушать символ веры, то он, естественно, себя отделяет от церкви. Понимаете? Он неправильно исповедует. То есть он по своему мировоззрению церкви не принадлежит. Вот. То есть, повторяю, таинство совершается не какие-то, за какие-то достоинства, или, то есть недостоинство не лишает человека способности участия в совершении таинства. Есть, значит, такие вот случаи жизни, которые описаны, которые стали хрестоматийными. Как один человек очень сомневался, правильно ли его крестили, помните, да? И там вот обратился с этим вопросом к епископу, он вызвал очередного священника, который должен был совершать таинство крещения, и обратился к этому крещаемому и сказал, он тебя крестил. Он говорит, да нет, этот в углу связанный лежал, а мне два таких светлых крестили, понимаете, вроде как вот. То есть Господь ему открыл, как бы, что кто является совершителем таинства, понимаете? Конечно, священникам не надо пренебрегать, понимаете? Вот. Не думать, что там, то есть я сам могу получить, сам я не получу, понимаете? Ну, необходим священник, нужен епископ нам, необходим диакон, может быть, да в чем-то вот. Но, значит, всегда помнить, что правильное вероисповедание, оно является единственным, значит, условием для того, чтобы таинство надо мной совершилось. Понятно, да? С другой стороны, снова мы наталкиваемся на такую противоположную сторону так вот этого. Господь говорит, кто верует и крестится, спасен будет, да? А если кто не верует и крестится? Ну, они почему-то не решаются продолжить фразу, цитату. Да. А кто не верует, осужден, да? Вот. Но, значит, а вдруг человек вот совершенно без веры пришел креститься, вот покрестился, вот, как-то вот легкомысленно, вместе со всеми. Вот как он так вот, ну, пришел там, сказали ему креститься, вот надо, что у тебя сын крещен, а ты нет, понимаете, или еще что-нибудь. Вот. Как в этом случае быть, как вы думаете? Что в этом случае совершается, таинство или не совершается? Надо перекрещиваться или нет? Единое крещение, да. Ну, простите, вопрос таки на засыпку задаю, потому что второй раз креститься, значит, Христа распинать. Вот. Второй раз таинство крещения не совершается. Но так как таинство церкви не принадлежат времени, понимаете, времени они не принадлежат, то, значит, если человек будет иметь покаяние после крещения, то позже он пришел, может быть, так, то таинство крещения-то будет, несомненно, восполнено, понимаете, да? Поэтому недоуменные вопросы, которые вот раскрываются святыми отцами, вот, допустим, если человек вдруг не знал, что он крещенный, да, вот крещенный, полностью крещенный, то есть миропомазанный, все там, а вот где-то был погруженный, и он вдруг венчался, а потом понял, что он не крещенный, понимаете, в полном смысле этого слова. Да неизвестно, кто это там совершал погружение-то. Вот. Нужно ли над ним снова совершать таинство венчания или нет? Нет. Вот именно на том признаке, что таинство церкви, оно принадлежит восьмому дню, вот, вечности, оно как бы вот восполняется, вот все то. Конечно, это вера, это очень важно, понимаете, для крещения. Это Господь говорит, и мы с этим не имеем права спорить, потому что это не теорема, а аксиома, понимаете. Вот. Но вот эта вот вера, которая приходит, может быть, позже крещения, она все равно восполняет, она дает то, понимаете, что человек хотел и должен был получить в таинстве крещения. Вот. А если он как без веры крестился, и потом, значит, без веры прожил всю жизнь, это само собой, это другое совсем. Вот. То есть основанием все равно для совершения таинства является вера. Вот этим таинство отличается от любого, значит, вот, действия, которое очень сегодня в современном мире распространено, так же, как оно было в языческом мире распространено. Это какое-то такое колдовство, заговор, какая-то мистерия, понимаете, магическая. Вот. То есть там, в принципе, личное участие человека, оно не имеет большого значения, понимаете, да? Я говорю о восполнении потом, значит, верой, да, таинства. А здесь получается, знаете, что вот, вот почему так привлекательно? Почему человек, вот современный, я не говорю там, что так падок, понимаете, вот на избавление от каких-то своих проблем, обращением не в церковь, а более привлекательно для него там идти там, к экстрасенсу, там, даже к бабке самой, там, допустим, от нее грязными тряпками пахнет, понимаете, и чем там попало, там, и у нее там кошка там гадит, где попало, понимаете, и все там. И вот идти в эти избушки, понимаете, вот, или идти в эти кабинеты, там, подобие медицинских, а не в храм идти. Потому что самое главное, что это ничего не затрагивает в нем. Понимаете? Вот с одной стороны, это и бесу очень удобно, чтобы человек не покаялся. А с другой стороны, нет никакой внутренней работы над собой, нет никакого усилия. Там ничего не надо, понимаете, там приди и все там, да? Вот. То есть там ничего не надо. Внутри твоего тебя не совершается духовная, душевная работа. Не надо никому рассказывать, понимаете, о себе. Не надо ничего в своей жизни менять, не надо, понимаете, вот. Приходи и как бы даром получай. Но это даром, оно потом оборачивается, конечно, понятно, чем там, тяжелыми всякими последствиями. Но вот это вот именно привлекательность, что не требуется внутренней работы, не требуется чего самого главного, покаяния не требуется. Понимаете, вот, да? То есть не требуется осознание себя, покаянной дисциплины, не требуется исправление собственной жизни, не требуется исправление жизни. Вот это самое важное. Привлекательная сторона, потому что вот это вот мы хотим жить так, как живем, но иметь никаких проблем, понимаете. Вот это самое главное сегодня современное мнение современного человека. Я не говорю не церковного человека, конечно, который ничего не хочет менять в своей жизни, и в то же время он хочет избавиться от проблем. К сожалению, такое мнение, оно очень часто распространяется и... будем говорить на людей, которые ходят, посещают церковь, понимаете, да? То есть есть люди, которые ходят в церковь и посещают, слава Богу, храм Божий. Вот. Но они, видите, они как-то тоже, то же самое мнение-то очень часто, понимаете, да? Что желание жить так, как все. Желание жить так, как живет падший мир. То есть не желание менять что-то в своей жизни. Не лишаться каких-то удобств. Не лишаться никаких-то там вот привилегий. То есть жить так же, как ты живешь, и в то же время иметь спасение для себя. Понимаете? Вот такая достаточно обманчивая и такая вот достаточно такой вот, я не побоюсь, может, скажу, распространенное такое, понимаете, вот действие сегодняшнее. Вот, то есть желание подвига, мы же с вами об этом говорили, подвиг как таковой сам по себе из христианской жизни, он как-то маленько уходит. Понимаете, уходит желание подвига. То есть, а когда мы вот только приступаем к борьбе со страстями, то есть пытаемся что-то, какую-то страсть ограничить, хотя бы внутри себя ограничить, начать чем-то бороться, то только тогда мы можем понять, какие мы люди на самом деле. Понимаете? Вот, вот нежелание подвига, оно зиждется вот на том, конечно, вот, что не хочу ничего делать, это понятно, то есть ревность просто, понимаете, да? А с другой стороны, бывают такие мнения, может быть, среди присутствующих нет таких мнений, что я просто вот если буду что-то делать, так я могу же еще и пострадать сильнее, понимаете, да? Очень часто мать, молящаяся о детях, вот разные матери приходят, говорят, вот я молюсь, а у них несчастья начались. Такие-такие, сякие, там всякие прочие там несчастья начались у них. Вот. Так ты чего для них просишь-то? Без бедной, значит, вот такой жизни, довольной. Или ты спасения все-таки им просишь-то, вот. Ведь, чтобы вот человека, значит, вот дом горит, да, дом горит, и в доме человек спит, так его будет за плечо-то трясти, ведь он сгорит, правда же, да? Если, значит, ребенок на рельсах играет, или человек сидит глухой, не слышит, что паровоз идет, правда, что подбежит, так как еще и ногой толканешь, правда, чтобы он улетел подальше, правда, да? Вот. Так и тут, чтобы разбудить человека, требуется очень же сильные, большие усилия, вот, если он находится в спячем состоянии, даже вот. Им надо же показать опасность, показать как-то вот о Боге, напомнить собственную немощь его, вот. То есть, что же ищет человек для себя? Спасение или чего он ищет? Или он просто и с этим не хочет проститься, и то приобрести, понимаете? Но Господь говорит, что это невозможно. Вот. Он говорит, что это невозможно. Он говорит, что... Ну, с одной стороны, конечно, нам и показывают пример людей праведных в Священном Писании, которые сохранили и то, и это, понимаете, как бы, да? Вот. То есть смогли таким путем золотым пройти для себя. Правда же, да? Но, видимо, у Бога свои промыслы насчет людей. А так Господь говорит, видите, вот, что если будете за мои последователи, вас любить-то не будут, вас будут ненавидеть. Правда же, да? Вот. Потом говорит, что, значит, вот блаженство, да кто испытывает? Там, смотрите, вот. Те, как будут вас гнать, там вас будут всячески оскорблять. Вот за имя мое. Так же говорит Господь или нет, правда? То есть это неизбежно. То есть Господь проверяет своих истинных последователей. Истинных последователей своих проверяет через подвиг. Вот. Не говорит также нельзя Богу работать и мамоне. То есть это вещи совершенно не совпадающие, понимаете. Вот. Но произносит очень важное, понимаете, Господь. Он говорит, где сердце твое, там и душа твоя будет. Понимаете, что такое сердце? Сердце это же не насос, который кровь качает, понимаете, в понимании духовном. Не мышца какая-то. Сердце от слова сосредоточение, то есть сосредоточение духовных сил весь, собрание, то есть вот вся душа в этом собрана в сердце, понимаете, да? Вот. И получается, что если все наши силы, все наше, вот, что у нас есть, принадлежит только миру этому, то душа наша здесь, она от мирна, понимаете, да? Вот. А если человек по завещанию апостола руководствуется такими словами, как он не запрещал же апостола, он говорит, там, вот слова его там, вы не говорите, поедем в город, будем торговать, получим прибыль, скажите, как Бог даст, правда же, да? То есть в первую очередь отнесись к Богу. То есть он не запрещал деятельность никакую, не говорил там вот, как многие, значит, потом гонители христиан, он говорил, вот и особенно Юлиан Отступник, вот он там руководствовал Священным Писанием во время гонений, он говорил, там уже хоть знаток был Священного Писания. Он говорил, вам сказано, там вот, птицы не сеют, не пашут, вот, не собирают житницы, Господь питает их. Там житницы не нужны, значит, и земля вам не нужна. Идите там себе и все. И не превозносите нас ни с кем. Тебя просят рубашку, отдай сорочку. Или еще что-нибудь. Таким можно надергивать очень много таких высказываний, вне текста, вне аллегорического понимания, понимаете, вот, или прямого понимания. Вот, то есть, не то, чтобы человек не работал, потому что заповедь Божия не отменяется 6 дней работы, понимаете, вот. Но Господь говорит, вот у нас обычно обращают на последнюю часть этого законного акта, будем говорить, 10 заповедей, которые Господь дал Моисею, что о 7-й Богу твоему посвящай, да? Но вначале-то заповедь говорит, 6 дней это работай, понимаете, вот. А седьмой Богу твоему. То есть она заповедь предписывает работать, вот, а седьмой день посвящать Богу. То есть она двоякая такая, но все делать с благословения, все делать с благодарения, то есть заботиться об этом. Но и в то же время, знаете, вот все-таки это и остается так. То есть неудовлетворенность, вот видите, в чем Ава Дорофей, он показывает вот пример. То есть мы с вами говорили уже о действии совести, действии эгоизма в душе человеческой. То есть что там является действием по совести и действием не по совести? По совести как бы по Богу, понимаете, да? А по эгоизму, по ячеству, это как бы так вот не по Богу, по падшему естеству. Что является мерой достаточности? Что является мерой хранения совести? Ой, я и говорю, мера достаточности, понимаете, достаточно. То есть вот этого достаточно, достаточно вот. Если у тебя есть, говорит, там вещь, а ты хочешь другую еще приобрести, хотя это еще не износилось, и все нормально, то значит, ты вот поступаешь против совести, говорит. Если ты хочешь что-то еще там иметь, хотя это, значит, еще у тебя, то ты поступаешь против совести, понимаете? То есть достаточность вот. Вот то, что тебе нужно, понимаете? Если ты хочешь большего, то ты и можешь, значит, вот поступать не по совести. То есть жизнь скромная должна быть. Скромная жизнь. То есть не выделяться особо. Потому что все, что, значит, человек ни в ту, ни в другую сторону. Ожидая, знаете, даже кто-то из языческих философов, он ходил такой вот рваненький маленько, там вот все такое. Забыл, кто Диоген, наверное, или кто-то в бочке жил, там одевался как попало, вот со свечкой там бегал по всему городу, вот, искал человека. Вот. Ну, шутники такие они были, не знаю, что делать. Вот. И вот у него ученик нашелся, тоже оделся такие рваненькие вещи, такие, стал ходить, он говорит, он посмотрел, мне говорит, не красуйся. То есть, вроде, для меня это естественно, для тебя нет. То есть, красоваться можно, как и, значит, что-то одевать, даже вроде как бы высказывать свое пренебрежение. То есть, показывать, что ты личность значительная. То есть ты или очень хорошо одевайся, понимаете, что прям там всем там вот прям не втерпешь на тебя смотреть, понимаете, что как всем вот. Или, значит, ты одевайся так, что вот пока что ты свободен от всех там человеческих мнений, ты свободен, понимаете, вот тоже пытается по человеку. То есть мера средняя у нас, мера среднего пути. То есть человек и, значит, вот как одевается и все прочее, во всем должно проявляться его желание. Не задеть, не оскорбить, значит, ближнего, не раздражать и не раздражаться, понимаете, да? То есть вот, что-то я далеко увлекся, понимаете, от нашей церковной жизни, то есть желание подвига, понимаете, стремление к подвигу, то есть желание вот, быть все лучше, исправляться, то есть меньше оскорблять Христа своим поведением. И меньше, знаете, вот, как вот апостол говорит, вами имя Божье хулится, если живете не так. Понимаете, да? А видя ваше доброе, прославит Отца вашего Небесного. Так же Господь говорит, да? То есть, видите, вот христианство в мире появилось. Чем оно привлекло мир? Оно привлекло особой жизни. Мы с вами говорим об этом. А даже бывали случаи, что жители определенных областей не повиновались императорским указам о преследовании христиан. Что эти горожане были столько для них гудороги, понимаете, столько для них вот такой пример хороший показывает, что в некоторых местах не повиновались. Это касалось некоторых, может, когда-то моментов и современных, более современных гонений. Потому что у меня батюшка есть знакомый, вот иеромонах, игумен сейчас. Вот. У него дедушка был священником в селе в одном. И вот приехали люди, которые занимались как бы вот этой вот антицерковной деятельностью, там ссылали всех, да все прочее, вывели этого священника, его дедушку, вот, дедушку, да, вывели его, значит, вот, и сказали, вот это человек, мироед, там такой-сякой, а вся собравшаяся община, огромное количество людей, сказали, он нам, знаешь, ничего плохого не сделал, вот. Поэтому ты оставь его, пожалуйста, в покое, там и иди. Он смотрит, там много говорил агитатор, там много увлекал о вреде религии. Но вот личное такое вот впечатление, которое этот человек производил на своих селян, значит, вот своих граждан, оно на то повлияло, что сказали, да нет, не получилось, понимаете, общественной поддержки не получилось, и в этом случае ничего другого не было так вот логически, как можно было себя противопоставить тогда всем вообще. Вот. И поэтому тогда пришлось удалиться. И вот. Ну, потом, конечно, он пострадал там, но уже там по-другому нашли как. И вот. Но просто что, вот видите, христиане чем побеждали? Это своей жизнью, своей внешней, а даже подвигом своим, понимаете, подвигом общения с другими, не раздражение. То есть вот желание подвига – это очень отличительная, значит, черта именно православия, именно апостольской церкви, понимаете? Вот. Потому что в протестантизме практически там нет подвига. Нет подвига как такового. Но было там, может, вот Гумбольдт там вот всю Африку прошел, значит, он же был проповедником протестантским, понимаете, всю Африку прошел, понимаете, там старался, там проповедовал, что-то изучал Африку, описывал. Но это были редкие случаи, понимаете, да. Сейчас, может, какие-то ордены есть там, вот, допустим, этой матери Терезы, еще какие-нибудь, которые там в Индии что-то помогают. Но все-таки вот в общем, если взять, то в протестантизме и в католицизме там, в принципе, личного подвига как такого не рассматривается. Его как бы там нет, понимаете, да? Вот. То есть это восхождение такого, которому православие призывает всякого человека. Если мы, значит, вот, знаете, плохо, что я сегодня не захватил, конечно, об этом можно говорить, о личном подвиге. Думаю, может, это, если Господь наши дни продлит, мы об этом еще поговорим. Но, знаете, вот современный наш подвижник, старец Паисий, ну, это что-то, понимаете, это, кажется, это человек не может так жить, понимаете, кажется, не может так жить человеку. Или вот, значит, подвижники кавказские, о них я, наверное, уже говорил. Представьте себе, или афонские, жизнь какая, понимаете, вот читаем вещи простые, вот на них уже останавливал, наверное, свое внимание, или не останавливал, не знаю вам. Вот. Читал просто про афонских подвижников здесь, значит, вот. Один из иеромонахов, вот, нет, старцев, живущих в горах, он, значит, там в четке прел и ложки изготавливал. Рассказывал этот случай или нет? Не помню. Нет. В четке прел и ложки изготавливал. Деревянные. Потом он брал свое, значит, изделие и раз в полгода спускался, продавал это изделие. То есть менял его на сухари. На сухари менял, потом поднимался в горы и снова полгода, значит, плел четки, питаясь сухарями. Ну, кажется, простое описание. Понимаете, вот. Но можно представить себе, сколько сухарей можно принести на полгода. Ну, кто сколько сухарей утащит? Не, ну, котомка, понимаете. Ну, я думаю, что... Ну, конечно, это себе, конечно, тащить, это понятно. Но все равно, я думаю, что, значит, ну, сколько, ну... Ну, с большими передыхами, наверное, килограмм 20 бы я утащил, понимаете. Но это бы я через 5 метров останавливался, понимаете. Волок бы тащил, понимаете. Ну, очень устал, потом бы половину съел сразу. Вот. Но представьте себе, это реальность, понимаете. На полгода, значит, притащил себе сухари. Старец Паисий, вот, вспоминает, значит, когда он же был ученик старца Тихона, русского старца, И вот тот уже умирал и говорит, вот тут, знаешь, я тебе оставил, тут тебе года на три хватит. Вот. Тут думает, вон на года на три. Потом, когда старец умер, зашел, там несколько банок стоит, там баночек, понимаете, вот. То есть невозможно себе представить, понимаете, невозможно представить себе. Вот. Тысячи поклонов, там, понимаете, вот больные легкие, легкого нет, там совсем дышать нечем, понимаете, вот еще что-нибудь, там такая жажда подвига, понимаете, с самого детства, вот, вот просто вот невозможно представить, понимаете, что такое вот неленостное желание подвига, вот. И вот это желание подвига и сама жизнь, понимаете, вот в послушании или в подвижничестве, она очень и много открывает человеку. Я всегда вот вспоминаю вот это письмо, значит, у нас одной инокини, которая у нас бийская девочка. Она мне письмо написала, говорит, батюшка, я пока в монастыре не знал, не жила, не знала, какая я плохая. То есть вот это только общественная жизнь в послушании, никогда ты сам делаешь, понимаете, чего хочешь, правда? Никогда там сам себе что-то придумываешь. Вот постарайся вот, вот послушание маленько пожить, вот, или что-то там, любую страсть, вот хотя бы хвост прижать ей. Там такое начнется, понимаете, вот, да? Вот. Таким себя нехорошим человеком почувствуешь, вот, правда, честное слово говорю вам. Вот. Поэтому для этого у нас и время поста, аскетизм. Понимаете, да? То есть аскетизм что в переводе? Значит, упражнение. Упражнение, то есть упражнение. Раньше это, значит, приписывалось каким-то упражнением гимнастическим, а потом это перешло на духовное упражнение, то есть аскетизм, аскеза. Вот. То есть упражнение в чем? Упражнение в борьбе со страстями. И поэтому, когда вот нам предписывается пост церковью, и мы начинаем пост маленько соблюдать, то надо очень внимательно смотреть на того, кого мы разворошили. Все, что с нами происходит, будет происходить именно под действием тех страстей внутренних, которые в человеке есть, понимаете, да? Вот когда мы постараемся послушание соблюдать, и пост, значит, начинается, и мы там постараемся что-то делать, надо быть очень внимательным, понимаете, потому что мы с вами пересекли границу, вот, будем говорить. Ну, не говорю, что нам и без поста хорошо живется. Тоже некоторые, понимаете, и без поста успевают там бороться с кем-нибудь. Вот. А здесь, значит, вот пересекли границу, и мы вошли на вражескую территорию. Понимаете, вот, да? Это не то, что мы домой пришли, понимаете, там вражеская территория. Нет. Она, понимаете, вот в душе нашей начинается, понимаете, борьба, война. Мы на войне, понимаете, началась война. Вот. То есть, и в этом случае сразу надо ждать, что мы вот что-то будем иметь, какие-то искушения, какие-то испытания обязательно. Вот. И очень даже просто, потому что, знаете, вот, знаете, как вот даже вот можно, значит, вот это дело даже вот для себя представить. Вот. То есть вот человек, вот, будем говорить так, вот, ну, это примеры такие просто. Он вот сделал, вот от сердца Бога поблагодарил за что-то. Вот сделал от сердца, поблагодарил, вот Господи, слава тебе, вот, прям вот. И как-то так вот от сердца это все получилось, вот он вот так поблагодарил Бога, понимаете, вот что там, за любое там, за какую-то помощь, еще за что-то, понимаете, вот поблагодарил. Вслед за этим такое наваливается, понимаете, да, вот. Это навалится то, что по закону подобному описано в Священном Писании Ветхого Завета с Иовом. Когда сатана, обращаясь к Богу, сказал, не напрасно он тебя хвалит-то. Вот попробуй у него отнять, понимаете, что-нибудь. Вот маленько его ущемить, понимаете. Вот. Как вот случай тоже описан в литературе. Там, вот, там значит, один человек, вот, Господи, слава, благодарю тебя, пришел, поклонился, вслед за этим голос, ну и повесься, иди теперь. Понимаете, да? Вот. То есть ревнивец такой, понимаете, ревнивец, вот этот падший дух-то, вот, не хочет, чтобы Богу славу-то воздавали, понимаете, вот. Или начни чем-нибудь вот заниматься там вот по послушанию, то есть послушание церкви исполнять, вот ущемлять гордыню, то есть вот ты стал пост соблюдать тихонько, там вот просто стал его соблюдать, да и все там, вот. Соблюдаешь, вроде никого не трогаешь, правда же, да, вот. Ходишь себе тихонько там, питайся маленько там, перемещайся в пространстве, вот. В этом пространстве людей встречаешь, там еще что-нибудь. Вот. А такое впечатление, что ты так, как бы так всех обидел, понимаете, вот. Даже тех, кого не знал никогда, и тех обидел, понимаете, вот. Почему? Потому что святые отцы открывали закон и говорили, что пытаясь оторвать нас от подвига, это все-таки подвиг в чем-то, да, вот, падший дух пользуются людьми, которые вот меньше всего стоят. То есть они меньше всего как бы вот. То есть пытаются искусить нас через людей. Через людей особенно. Вот. Через какие-то обстоятельства жизни, через людей. И Господь это попускает. Знаете, попускает. Чтобы мы упражнялись, чтобы мы понимали, что мы делаем, для чего мы это трудимся. Это вот. То есть желание подвига. То есть, с чем это можно сравнить? Знаете, вот любой подвиг-то наш, делание наше, которого не надо бояться. Это помните, как вот Антоний Великий, оказавшись в пустыне, был очень жестоко избит падшими духами. Избит так, что когда человек пришел, ему принес еду, то он, значит, его обрел там совершенно, думал, что он умер. Он его погрузил на ослика на своего и повез его в селение, стал готовиться к погребению. Вот. В этот момент преподобный Антоний Великий, это подвижник пустыни древности, значит, ожил в какой-то мере, только смог говорить, только смог, значит, как-то шевелиться, и сказал, значит, этому селянину: вези меня назад. И тот привез его в келью, по слову преподобному, привез его, значит, там положил, и тот закричал, значит: бесы, это я вернулся. Понимаете? И поэтому всякий раз, когда, значит, вот человек приступает, я сейчас напугаю вас, все решат, не будем мы постовать там. Когда человек приступает к какому-то подвигу, значит, послушанию простому церковному, пост начинается соблюдать, на него многое ополчается, понимаете, многое ополчается. Но всякий раз надо вот стараться все-таки вот возвращать себя на круги своя. То есть в этом случае у нас есть все-таки рассуждение совести, правда же, да, что нам надо делать. В этом случае у нас вот у женщин более всего им легче, понимаете, вот определяться, можем сказать. Ну, как сказать, ну я не говорю, что легче, что у них есть чувства. Вот когда чувства их начинают искажаться, теряется мир, теряется там в душе что-то, они очень чутко реагировать на это могут, понимаете, то есть и сразу прибегать к молитве. Мужчины, которые, значит, больше руководствуются головой своей, они поздно спохватываются, понимаете, вот, ну, пока там это с бесом набеседовался уже, потом, значит, уже там так тебя там скрутили, заломали. А если вот женщина будет пользоваться природным для нее данным чувством, да, вот что у нее обостренное чувство, эмоции обостренные, вот, и когда она будет терять мир в душе, то сразу, значит, настораживается, что это нашествие какого-то злого, понимаете, чего-то там. Вот. И поэтому надо сразу вот пытаться за молитву взяться там, как-то с помыслами этими не беседовать, как вот один из отцов говорит, но нам говорил, что самая наша беда, что мы боремся с помыслами. Вот и как звучит странно, да? Что мы боремся с помыслами. То есть мы их принимать не должны, внимание на них обращать, потому что мы новоначальные. Бороться с помыслами – это удел совершенных, понимаете? Лучше постараться не бороться, а уйти, отвлечься чем-то, не обращать внимания, не пытаться противопоставить что-то, понимаете? Вот. Особенно вот, когда вот в голове что-то там, а с точки зрения хочу женщин предостеречь, понимаете, на женский пол. То, что у них, им как это, в разуме бороться вообще невозможно, этим надо в чувстве бороться, вот. Чтобы чувство изменилось, чтобы оно не было такое немирное чувство. Вот. В голове им вообще ничего нельзя допускать, понимаете, никаких пытаться бороться. Вот. А лучше не обращать внимания, как нам отцы сегодня наши современные говорят, что вы не боретесь, а вы наоборот как-то стараетесь вот, ну, не вменять ни во что, понимаете, вот то, что приходит. Хотя это и бывает трудно, очень трудно. Вот, поэтому, значит, вот такая наша жизнь. Вот, то есть я вначале задал такие вещи, специально о церкви вам задал вопросы, чтобы вы дома маленько поразмышляли, хорошо? У вас должны появиться в этом случае размышления, вопросы, вот, на которые мы будем стараться с вами обращаться. А вот, значит, желание-то подвига, ну, тоже основное, значит, из наших, то есть борьба со страстями, то есть желание покаяния. Это отличительная черта церкви с точки зрения аскетической, понимаете, вот, то есть борьба со страстями, покаяние, потому что Господь призвал к покаянию. И поэтому еще очень просто определить, знаете, вот в сегодняшнем мире, все, что строится на гордыне, все от лукавого. То, что гордыня, все от лукавого, понимаете. Нет ничего того, чтобы от Бога могло строиться на гордыне. Вот. И поэтому понятие истинной церкви, оно предполагает любовь между собравшимися, а не гордость, такое самочиние.